Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, всем привет, дорогие радиослушатели. В эфире снова герои нашего города на радио Телос. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Прошу прощения за мой такой хрипящий голос. Простуда и это жаркое в кавычках лето не пощадило никого, меня в частности. И поэтому вот немножко хриплю сегодня, так что заранее простите. Ну а по нашей всей геройской традиции в первую очередь хочу вас, друзья, поздравить с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. И сегодняшний день не исключение. Итак, сегодня на календаре 18 июля, и сегодня день прогулок под дождем. Честно говоря, очень надеюсь, что не удастся его отпраздновать, и надеюсь, что все-таки сегодня обойдемся мы без дождя, но вот если будет у нас повод сказать, все понятно, прогулки под дождем, почему бы и нет. Также сегодня день органов государственного пожарного надзора, день рождения Тетриса и день выбрасывания несбыточных желаний. В общем, выбирайте понравившийся вам праздник, собирайтесь с друзьями, может быть, за чашечкой чая в обеденном перерыве или, может быть, за чашечкой кофе. Как-то находите повод немножко улыбнуться этому миру, и все-таки сегодня день обещает быть солнечным, а прогулки под дождем оставим на потом. Ну а сегодня мне погоду в этой студии создает Екатерина Жирнова, руководитель проектов фонда «Забота и жизнь». И фонд этот преимущественно коломенский, зарождался в Коломне. Почему там, Екатерина?
Совершенно верно. Здравствуйте. Собственно, наши руководители, да, они живут в Коломне. И изначально фонд планировался как некая помощь, да, предпринимателям города Коломны, да, помощь малому бизнесу. Но по ходу того, как наш руководитель Виталий Чавелло, да, он узнавал о каких-то проблемах, которые связаны не только с бизнесом, но ведь в каждой семье есть какие-то особенности. И он сталкивался очень много именно с социальными проблемами. И с детьми, сиротами, да, малоимущими. Он сталкивался с семьями, где дети болеют тяжело. И вот, окунувшись во все это, он принял решение, что основной все-таки нашей деятельностью станет адресная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, семьям, где болеют дети, помощь семьям, где есть пожилые люди, которые тоже болеют, им нужна помощь, и переключились на это.
Слушайте, все-таки такой достаточно серьезный шифт с бизнеса, пусть малого бизнеса, на социальные проблемы. Получается, я правильно понимаю, что на сегодняшний момент это только социальная помощь, то есть никакого бизнеса, бизнес до свидания, акцентируемся на адресной помощи.
Ну, у Виталия бизнес остался, он остается.
Ну, это не страшно.
Да, он остается предпринимателем, у него есть бюро переводов, которое активно, в общем-то, работает.
Но это уже совершенно другая история.
Да, это совсем другая история, а фонд занимается исключительно помощью, да, социальной помощью людям.
Слушайте, но я у вас на сайте вычитала, что у вас помощь делится, по сути, на два таких больших лагеря. Вы помогаете как каким-то организациям, там, будь то на приобретение какого-то специального оборудования, будь то вот конкретному мальчику, конкретной девочке, конкретной семье. И вот скажите, как по-вашему, какая помощь полезней?
Полезны, безусловно, обе, да, помощи, виды, да, этих, ну, помочь, да, людям. Потому что есть момент интерната, например, да, коломенского интерната, который мы опекаем, стараемся помогать и приобретаем. Там тетрадки, да, сейчас в связи с 1 сентября это актуально, не хватает финансирования на это. Какие-то игрушки, бытовую технику, то есть вот то, чего дети, ну, к сожалению, лишены, да, интернат не может им этого дать. Плюс интернат сейчас, ну, не то чтобы разваливается, да, но там, конечно, нужен ремонт. И на это финансирование тоже очень и очень скромное, да, идет от государства. Поэтому мы стараемся помочь. И понятно, что эти дети, да, они лишены опеки родителей, к сожалению, и они в этом интернате растут, им нужна помощь. Адресная помощь, она очень полезна в том случае, когда мы говорим о нестандартности заболевания, например, ребенка. Я сейчас веду проект Глеба Полуэктова, мальчика, солнечного, потрясающего, ему 5 лет. А по большому счету ему врачи ставят диагноз аутизм. да, или ЗПР – это задержка психического развития. Но у Глеба такое количество особенностей, то есть это такое заболевание, где сколько детей, столько и особенностей. И под каждого ребенка надо находить специалистов, под каждого ребенка надо составлять специальную смету его реабилитации. То есть здесь нет такого ключа, что вот мы его поворачиваем, и ребенок здоров.
То есть это не ситуация, когда простыл, и вот тебе список лекарств, ты будешь вылечен, вот тебе конкретный специалист по вот этой области, и все будет понятно.
Совершенно
а вот
верно.
Скажите, все-таки если ситуация действительно такая вот комплексная, сложная, нужно много разных специалистов, то как тогда может помощь оказать фонд? Ведь у него нет этих специалистов, сказать, а вот... Колдуем, вот тебе специалист, он вылечит тебя, вот именно тебе сможет помочь, а вот этот вот именно тебе.
Фонд помогает сбором, во-первых, денежных средств, потому что найти центры, где можно пройти реабилитацию, да, ребенку, на самом деле это не так сложно, если это делать в частном порядке. То есть на сегодняшний день маме Глеба удалось, например, найти фонд, он находится в центре аж в Екатеринбурге. И только там есть весь комплекс того, что им нужно. Поэтому мы сейчас собираем деньги на реабилитацию Глеба именно в Екатеринбурге. При этом мама даже отказывается от того, что там оплачивать билеты, проживание. Она вот это сама. Но реабилитация стоит порядка 130 тысяч. И для обычной семьи города Коломны это неподъемные деньги.
Если говорить о именно такой вот, таком взгляде со стороны, то какую помощь люди хотят оказывать более активно? Вот все-таки так, поработав в фонде, вы же, наверное, можете отследить. Допустим, если собираем на голубоглазую девочку, то средства собираются быстро, эффективно, в короткие сроки, девочки помогают. Если собираем на какое-то сложное оборудование в местную больницу, то как-то вроде бы никто не видит какой-то душещипательной истории за этой ситуацией, и, в принципе, деньги и не собираются.
Но я считаю, что проблема немножко в другом. Дело не в том, что вот мы собираем для интерната, да, деньги, и это идет активнее. Или мы собираем для конкретного мальчика, да, например, для Глеба, и это идет хуже. Дело не в этом. Дело в неосведомленности людей вот о таких сложных заболеваниях. То есть, когда перед нами ребенок в инвалидной коляске, мы, естественно, понимаем, да, что произошла авария, и из-за этого вот ребенок пострадал. Когда перед нами ребенок с синдромом Дауна, мы тоже понимаем, да, что вот он... Ну, мы об этом уже знаем. А вот про аутизм в нашей стране известно очень мало. И на сегодняшний день у нас есть только один еще фонд, да, вот, ну, помимо нашего в Москве, который этим занимается. Это фонд «Выход», где мамы таких вот особенных детей смогли объединиться, а попечитель их известный журналист Авдотья Смирнова. «Школа злословия» была такая программа. Ну, я не помню, есть она сейчас вот или нет, как-то я перестала ее смотреть. Вот это единственное, где эти проблемы обсуждаются. Я уже молчу про людей взрослых, которые с тем же самым синдромом, да, живут. И это вообще отдельная история, потому что если они остаются без попечения родителей, их просто определяют в интернаты для людей с шизофреническими отклонениями, и там они долго не живут, к сожалению.
А скажите, насколько вообще после подобных реабилитаций есть шанс, что ребенок сможет вырасти и стать именно членом общества, что общество его примет, и он захочет пойти в это общество?
То есть в том-то, да, и проблема, что шансы на самом деле, они есть, просто люди этого не понимают. И поэтому для таких вот деток, как Глеб, собирать средства достаточно тяжело. То есть людям кажется, что ну а что, это же не вопрос жизни и смерти, вот он такой. Но он же, ну, живет с ним, все в порядке. Но они не осознают, что сейчас Глебу 5 лет. Процесс формирования психики ребенка, его нервной системы, закончится, ну, максимум 8 лет. И сейчас у нас есть шанс сделать Глеба полноценным членом нашего общества. Мы можем оказать ему вот эту помощь, провести эту реабилитацию, и он сможет, да, пусть и не в обычную школу ходить, но в школу. Он сможет впоследствии жить без родителей и бесконечного их попечения. То есть дать ему этот шанс важно именно сейчас. Поэтому, по большому счету, я считаю, что это вопрос жизни и смерти сейчас.
Если мы говорим о помощи семьям, то все-таки я понимаю, что в любой фонд обращается какое-то неимоверное количество семей с самыми разнообразными историями. Как определить, что именно этой семье нужна помощь? И именно здесь нужно вмешаться именно в вашему фонду и именно.
Ну, благотворительность начинается тогда, когда заканчиваются государственные какие-то ресурсы. То есть, когда мы понимаем, что да, мама обращалась и в социальную защиту, и у ребенка есть инвалидность, да, то есть это тоже какая-то помощь от государства идет. Есть государственные реабилитационные центры. Но ребенок особенный. У нас сейчас нет такого центра, где работали бы не просто по некому шаблону, да, что вот с аутистами надо работать вот так. Болезнь такова, что сколько детей, столько и всяких вот отклонений, да, сопутствующих, которые идут. И тут надо найти этого специалиста особенного, который умеет работать конкретно с таким ребенком. У нас-то, к сожалению, не развито. Поэтому, когда мы получаем обращение от мам в основном, конечно, мы анализируем, действительно ли исчерпано все, что можно было взять от государства. Когда мы понимаем, что ситуация тупиковая, плюс нам предоставляют документы, да, все справки, выписки врачей, эпикризы, возможно, даже снимки, то есть у нас это все есть, мы понимаем, что это то, чем мы должны заняться. Здесь реально нужна помощь.
Если говорить именно о каких-то сферах, я правильно понимаю, что вы в основном именно специализируетесь на помощи детям с аутизмом?
Нет, мы специализируемся не только на этом. У нас вот недавно завершился успешный проект. Мы помогли мальчику Денису, у него ДЦП. Ему была необходима специализированная коляска для того, чтобы он мог гулять. Потому что родителям, конечно, было уже сложно, да, его и выносить, и на руках. Ну, то есть это особенный тоже ребенок. Поэтому мы помогаем абсолютно всем детям, которые болеют и нуждаются в этой помощи. И тут заболевание не так принципиально. Здесь главное, чтобы помощь была вот этой адресной, и она была комплексной.
Если говорить о каких-то, например, интернатах, сиротах и так далее, то какая помощь может быть здесь? И какая помощь здесь может быть именно полезной, а, скажем так, ну, не несколько вредной? Есть, ну, такое определенное мнение, что если мы говорим о Москве и близлежащем Подмосковье, в принципе, Коломна тоже не слишком далеко уехала в этом плане, что здесь дети, особенно в детских домах, они обеспечены достаточно хорошо. Люди к ним едут, задаривают подарками, конфетами, сладостями. При этом, по большому счету, ну, это никак не сказывается на каком-то там духовном развитии человека, подростка. Это не помогает ему стать ответственным гражданином своего общества, а просто его, как котенка, ребенка закармливают, он привыкает быть иждивенцем у этого общества. Все вокруг меня должны. Mm-hmm. Все мне должны помогать, дарить и потакать каким-то моим потребностям. Как помочь в такой ситуации, как помочь таким детям? Помощь, откровенно говоря, нужна, но какая помощь может быть здесь нужна?
Помощь здесь может быть разная. То есть у меня огромное количество знакомых, да, которые сейчас тоже вовлечены в мою работу. Сейчас мы думаем, да, как провести мастер-класс по песочному рисованию, да, рисованием песком в интернате, да, для детей. То есть это помощь именно их развития. Мы понимаем, что их водят на какие-то экскурсии, да, вот эти социальные, но этого недостаточно. Поэтому стараемся вот какие-то такие, да, моменты делать для того, чтобы детей развивать. Но что касается помощи вот этой нематериальной, в смысле игрушек, тетрадок, мы привыкли к тому, что государство достаточно много вкладывает в детские дома и интернаты крупных центров. То есть я говорю о Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Екатеринбурге. Ситуация в Подмосковье кардинально другая. Сколько раз я ездила даже в подмосковные обычные школы, это не передать словами. Вот эти вот избушки на курьих ножках, они реально существуют. И там учатся дети. Я в свое время организовывала детские школьные праздники. И вот когда я приезжала в Ивантеевку, а ведь это рукой подать, и там стоит вот эта деревянная покосившаяся хибара, и мне говорят: «А, это наша начальная школа, заходите». Это ужасно. Поэтому Коломенский интернат, реабилитационный центр, он сейчас, ну, в общем-то, близок к аварийному состоянию. И государство делает только какие-то там косметические ремонты, и все. Финансирование детям даже вот на учебники, рюкзаки, пеналы. Мы все прекрасно помним, сколько это стоило, да, ну нам всем родители нас собирали в школу, да, и сколько стоил наш портфель. А главное, что детки, ну, все равно хотят не просто тетрадку 12 этих вот страничек, да, в линейку или в клетку, но там же девочки, да, им хочется все яркое, им хочется эти маркеры, карандаши, то есть образование, оно должно быть еще и ярким, заинтересовывающим ребенка. А вот на это у интерната денег нет.
Ну, если, в принципе, о каких книжках и тетрадках может идти речь, когда ты сидишь в здании, где, например, у тебя с потолка капает вода, Но я, насколько понимаю, что не может фонд, особенно, ну, у каждого фонда ограничены по-своему ресурсы, и он не может просто отстроить новое здание или сделать капитальный ремонт.
Совершенно верно. То есть мы пробиваем те возможности, которые есть у государства, да, то есть мы ходим к чиновникам, мы объясняем ситуацию. То есть как фонд мы стараемся хотя бы обратить внимание, да, тех, кто власть держащих, да, на проблему интерната. А то, что мы можем реально сделать, то есть сейчас речь идет там, ну, порядка 300 тысяч, да, нужно для того, чтобы собрать детей этого интерната в школу. И это уже большая сумма, которую надо собирать всем миром.
Как каждый человек может внести свою лепту и помочь, например, хотя бы вот в этом проекте собрать детей в школу?
Во-первых, можно обратиться в наш фонд, все реквизиты есть на нашем сайте, да, то есть просто даже в поисковике, да, «Забота и жизнь» вам выдаст наш сайт. И вариантов несколько. Можно сделать перевод на карту, например, Сбербанка. Да, некое пожертвование, сколько вот каждый может. Есть вариант обратиться к нам, написать на нашу почту. Вы можете сами купить тетрадки, карандаши, пеналы, вот все, что нужно, да. И просто принести все это в пакете, да, с чеком, чтобы мы просто понимали, да, как это, ну, нематериальная помощь, да, идет. Потому что еще момент фонда, мы очень четко следим за расходованием средств и средствами, которые мы собираем. Мы прозрачно работаем, то есть даже если нам помогает какая-то организация, мы всегда заключаем договор, мы предоставляем отчет благотворителю о потраченных средствах и только так. Потому что сейчас благотворительность дискредитирована, да, немножко в России.
Ну да, и, как правило, здесь речь идет не только даже о каких-то, ну, ситуациях, когда в интернете просто спекулируют на болезнях, ну и элементарно у метро, в метро, в электричках и так далее. Кстати, насколько я знаю, что, например, иногда действительно в парках проводятся какие-то акции, мероприятия, в частности, с организацией фондов или нескольких там фондов, или конкретного фонда. Скажем так, как обычному человеку отличить, что вот сейчас в парке действительно проходит мероприятие, и этот фонд собрал все необходимые документы, он действительно там участвует, или это просто спекулянты, которые рядом пристроились?
В нашем случае достаточно легко, поскольку мы действительно зарегистрированы, у нас есть свидетельство, а у меня, как у представителя фонда, у меня всегда с собой договор о представительстве, да, его копия, потому что это моя визитка, когда я захожу в какую-то организацию, да, обратиться за помощью, да, к ним. Естественно, на каком основании. То есть все эти документы, они есть абсолютно у всех, да, и всегда мы можем показать копии, сканы, да, вот это все всегда при нас. То есть и когда люди запрашивают это, я не вижу в этом никакой проблемы. То есть у меня не вызывает это реакция отторжения там или что на меня нападают. Это нормально. Человек должен быть уверен в том, что я именно та, кто хочет помочь ребенку, а не та, которая хочет себе набить карман.
На самом деле, очень часто сталкиваюсь с тем, что ко мне просто подходят на улице типа фонды, типа какие-то там приюты или детские дома, которые сразу же помогают котятам, ребятам, щенятам, старикам и вообще экологии, и они даже готовы показать какие-то там документы, но это именно какие-то там. А вот насколько вообще фонду сложно или несложно организовать какую-то такую выставку, может, я видела, что у вас, например, проходили какие-то там в парках мероприятия. Насколько это сложно и насколько сделать все официально и по закону, особенно если идет речь о каком-то параллельном сборе средств, это реально для фонда и как бы нереально для мошенников?
Для фонда, ну, конечно, мы работаем официально, да, и, соответственно, это запрос в парк, да, это, ну, договор с дирекцией парка, что вот мы хотим устроить такую вот благотворительную акцию. Ну, люди на это идут, на самом деле, достаточно охотно, потому что, ну, парк понимает, что это привлечение, да, еще больше посетителей, да, в этот парк, да, и доброе дело, то есть, ну, как бы парку, на самом деле, ну, ничего не стоит, да, предоставить эту площадку, просто мы обязаны предупредить, что да, это сбор средств, да, мы работаем. Да, мы в одежде, да, экипировки с нашими логотипами, то есть, ну, это не реклама, это благотворительность, и это, естественно, мы обозначаем. Когда люди приходят, ну, как правило, я это вижу на Арбате, так получается, что я вот мимо него очень часто катаюсь, вот на Арбате я вижу мальчиков и девочек, тоже в каких-то футболках, они вот с ящиками. У меня это вызывает некоторые опасения, потому что у них нет с собой никаких документов. То есть, когда я их прошу, а у нас все в офисе. Когда я прошу назвать какие-то, да, вот эти фондовые истории, говорю, ну расскажите, какие еще проекты были, да, а как вот работа вашего фонда идет, они ни на что не могут ответить. Вот это наводит на мысль, то есть, что это что-то не то. Потому что человек, который погружен в благотворительную деятельность, он знает каждого своего подопечного, он знает каждую историю, он знает, как работает фонд и может очень много об этом рассказать.
То есть, дорогие радиослушатели, всякий раз, когда вы захотите сделать доброе дело и сделать его, может быть, как-то спонтанно, не поленитесь немножко поговорить, а не просто закинуть какую-то копеечку в какой-то мешочек, сумку, пакет, ящик и так далее, и якобы кому-то помочь. На самом деле, каким-то таким бездумной попыткой сделать добро можно сделать очень много неприятных вещей и тем самым, наоборот, поддерживать так называемую вот эту вот и нищую мафию, и людей, которые спекулируют на благотворительность. Если же говорить о каких-то приятных моментах, что больше всего радует в работе с фондом?
Радует улыбка мамы, которая вот до этого была в отчаянии. Радует улыбка ребенка, который первый раз за долгое время среагировал, да, на просьбу пойти поиграть в прятки. Потому что ребенок с аутическими отклонениями, это ребенок очень замкнутый, и при этом понимание того, чего от него хотят, у него, к сожалению, нарушено. И когда мама Глеба, вот вчера мы с ней виделись, и она с горящими глазами, представляешь, а вот вчера его мальчик в прятки позвал играть, и он пошел, он понял. И когда вот это видишь, видишь воодушевление мамы, когда убеждаешь ее в том, что все будет хорошо, она сидит плачет, она уже загнана в угол, а тебе удается ее убедить и рассказать, ну вот смотри, мы уже собрали вот это, мы уже сделали, мы там нашли специалистов, в общем, как-то мы уже тебе помогаем, то есть не чувствуй себя вот этим загнанным зверем. Вот это момент очень приятный. А уж когда удается собрать полностью сумму и видишь результат того, что, например, вот мальчик Денис, да, как он вот в этой коляске, и как родители гуляют, ну, это не передать словами.
На самом деле, скажу вам по-честному, у нас в студии должно было бы сейчас такое довольно обширное собрание членов фонда «Забота и жизнь», но так совпало. Москва есть Москва, пробки есть пробки, и не все сумели доехать и вовремя добраться. Но у нас на связи есть Владимир Семенюк, директор по связям с общественностью фонда «Забота и жизнь». Владимир, здравствуйте, как нас слышно?
Ну, здравствуйте, слышно хорошо.
Мы вас тоже слышим, это очень здорово. На самом деле, Екатерина поделилась, что в фонде она относительно недавно, еще не со всеми историями знакома, еще не полностью знает историю создания как все начиналось, но я уверена, что вы сможете рассказать, как начинался фонд. Именно когда он стал уже фондом, именно когда он выбрал свое такое направление деятельности, с какими трудностями, может быть, пришлось столкнуться на первых этапах. Поделитесь с нами, пожалуйста.
Да, здравствуйте еще раз. Хочу вам сказать, что я здесь, кстати, не один, здесь также присутствует исполнительный директор нашего фонда Наталья Дудник.
Добрый день.
Здравствуйте,
финансовый директор нашего фонда Сергей Бродягин. Вот, мы как бы все стали заложниками московских, и, увы, теперь уже подмосковных пробок.
Что случается?
Да, к сожалению. Вот. Ну, что касается истории создания нашего фонда, у нас был опыт по социальной работе. Я работал куратором группы «Милосердия» в храме. Наталья тоже работала при храме, при котором был детский приют, центр для инвалидов. И получилось так, что работа нам это интересна, ну, в общем-то, близко к душе и к сердцу. И нас пригласили поработать во вновь открываемом фонде Московском. Да. И когда мы, собственно, создали структуру, да, это принципы работы и так далее, мы подумали, а почему бы нам это не сделать
самостоятельно.
Да, самостоятельно и в нашем замечательном городе Павловске. Начать сначала, да, нас. Родного города.
Владимир, скажите, у меня складывается такое впечатление, что вы просто всегда и всегда-всегда были как-то связаны с благотворительностью, либо как-то очень близко около, и что никогда не было какого-то другого периода. Скажите, а вот лично ваша история именно как волонтера, как руководителя, как человека в благотворительности, с чего она началась? Что вас изначально подтолкнуло к такой достаточно специфической деятельности?
Вы знаете, Вот как раз именно работа в храме. Честно говоря, раньше ну, много хотел заниматься коммерцией, на производстве. И Наталья, 20 лет банк.
Владимир, вас плоховато слышно.
Мне захотелось сделать то, что мне занимается. Или, по крайней мере, с этим рядом. И так получилось, что у меня тоже работа с
Товарищи, вас очень плохо слышно. Может быть, мы тогда давайте попробуем перезвонить, а вы пока попробуйте найти место чуть-чуть потише. Так, что ж, ну мы тогда продолжаем с Екатериной. Мы успели услышать небольшие такие зарисовочки самого такого начального этапа работы с фондом. И, Екатерина, не могу тоже и вам не задать того же вопроса. Что привело вас изначально в благотворительность? Я знаю, что как только ты в нее попадаешь под какими-то совершенно невероятными обстоятельствами, она тебя невольно начинает затягивать, засасывать, увлекать, и ты уже из этой истории... Ну, хотя бы одной ногой ты все равно все время там. Какова была ваша вот эта вот отправная точка, когда вы поняли, что вот, ну, без соцответственности, без благотворительности, без волонтерства никуда?
Ну, наверное, все мы родом из детства, и всегда в моей семье было принято так, что мы имели активную, да, социальную позицию, и всегда моя бабушка, да, она там при храме многое делала, и очень верующий человек. Мама... журналист, которая тоже занималась социальной тематикой всегда и старалась максимально помочь абсолютно всем людям. И в целом вот эта семейная черта доброта, она была во мне вот воспитана, да, с детства. Я никогда не слышала, чтобы моя мама отказала кому-то вот из близких друзей. Да она наизнанку вывернется, но она поможет, она все усилия приложит. И ее друзья всегда отвечали тем же, то есть вот он круг. И поэтому мне всегда казалось, что благотворительная деятельность – это что-то, ну, то, чем нужно заниматься, просто я не понимала, как. И когда я уже закончила факультет журналистики МГУ, кафедру телевидения и радиовещания, и начала пробовать себя в качестве корреспондента на радио, ведущей на радио, у меня было такое вот в голове, что надо сделать какую-то программу о благотворительной деятельности. Мне очень хочется рассказать, потому что, ну, фондов у нас действительно много. И люди... которые оказываются в сложной ситуации, бывает такое, что они просто не знают, куда бежать. Вот случилась беда, и все, и у людей ступор. И я понимала, что эта информация людям нужна. Так, собственно, в моей жизни появилась радиостанция ВОЗ, радио ВОЗ, Всероссийское общество слепых. И там мне представилась возможность сделать программу «Всем миром», программу о благотворительности. И чем больше я погружалась в истории очень разных фондов и очень разных людей, которые этими фондами занимаются, тем больше меня это саму затягивало, и я тоже хочу. И я начала просто искать работу в этом направлении. То есть мне уже было неважно, платят за нее, не платят, какие там деньги, ерунда. Мне нужно было найти организацию, которая бы поддержала, да, вот эту мою идею помощи детям, помощи семьям, которые нуждаются в ней, помощи интернатам. И, собственно, да, совершенно случайно на обыкновенном сайте поиска вакансий я нашла фонд «Забота и жизнь». И, да, на собеседовании мы поняли, что мы друг другу подходим эмоционально, да, и работать нам будет комфортно. Так, собственно, эта работа и началась. Сейчас с Радио ВОЗ я ушла не так давно, и на другой радиостанции я продолжаю вести проект «Всем миром» на радиостанции «Русский мир». И тоже рассказываю о фондах. И каждый раз это люди, учредители этих фондов, которые, ну, конечно, меня вдохновляют и являются некими примерами того, какой я хотела бы быть через 10, 15, 20 лет.
Ну, можно сказать, такая встреча ведущих, которые говорят о благотворительности. И такая, такой междусобойчик, между собой вот тут сейчас посидели и пообсуждали, как здорово менять мир. А вот лично для вас есть какие-то границы благотворительности? Те темы, в которые вы никогда не пойдете, или тот объем, который вы никогда на себя не возьмете?
У меня есть, ну не то, что внутренний какой-то, да, ступор. Наверное, я его преодолею, но для этого мне нужен жизненный опыт и должно пройти какое-то время. Я волонтерством тоже занимаюсь, да, для разных фондов, когда вот люди меня просят помочь. Пока тема детской онкологии для меня просто психологически, она очень и очень тяжелая. Я не могу пока что себя перестроить, чтобы не испытывать вот этой какой-то внутренней вибрации и бесконечных слез. То есть тут надо иметь стержень. Очень-очень мощный стержень внутри себя, чтобы не какую-то жуткую и всеобъемлющую жалость испытывать, да, к этому ребенку. Ему этого не нужно. Наоборот, ему нужна поддержка, ему нужны позитивные эмоции. И вот это может далеко не каждый. Вот пока у меня не получается, наверное, в силу возраста.
Что ж, дорогие радиослушатели, а вы можете нам задавать свои вопросы. Вы нам можете как звонить, так и писать. Телефон единый для всей России, и, что немаловажно, он бесплатный, так что запоминайте, записывайте, звоните нам. Это 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также вы нам можете написать через сайт teos.fm, через приложение Viber и WhatsApp. Телефон для меня сейчас продиктую. Это 977-850-09-96. 977-850-09-96. Ну и, конечно же, наше приложение Теос для мобильных, Android, iOS, скачивайте, устанавливайте, из приложения нам можно написать, из приложения можно послушать наш прямой эфир и эфиры уже, которые были. В программе «Герои нашего города» на этой неделе по-прежнему Екатерина Горбунова микрофона, а Екатерина Жирнова, представитель, руководитель проектов фонда «Забота и жизнь», у меня в гостях. Мы успели обсудить довольно много и личных историй фонда, и того, как помочь, как отличить правильную благотворительность, честную, фонд, которому нужно помогать, и фонду, которому помогать ни в коем случае нельзя, потому что это никакой не фонд. Обсудили, что, знаете, наверное, для меня такая одна из основных мыслей – это благотворительность начинается там, где заканчивается какая-то господдержка, госпомощь. Как вам кажется, должна ли быть в таком ключе господдержка больше, или, в принципе, здесь вопрос, каждый человек должен уметь как-то находить какой-то выход для себя сам, потому что очень многие, в принципе, против какой-либо государственной социальной поддержки. Есть много людей, которые говорят, что нет, это развращает общество, люди становятся на позицию «нам все должны». Как вы думаете?
Я считаю, что, конечно, все зависит от человека и понимание того, что на самом деле, конечно, никто никому ничего не должен. Но та поддержка государства, которую государство, на мой взгляд, должно все-таки оказывать в случаях, когда это является, ну, какой-то критичной, да, ситуацией. Потому что при зарплате средней, да, в Москве около там, ну, 40-50 тысяч, да, люди получают. Допустим, это два родителя, округляем это до цифры 100. Но если ребенок болен онкологией, и если это третья стадия, и требуется операция в Израиле, и она стоит несколько сот тысяч рублей за раз, это невозможно. А поскольку это, да, это член нашего общества, это наш гражданин, так почему же ему не помочь? И, конечно, здесь должно включаться государство. У нас есть закон об охране детства и материнства, и, безусловно, этот закон должен исполняться. Что касается развращений, мне все должны, зависит от людей. Даже пенсионеры, которые приходят в собес, они очень разные. У меня, поскольку знакомая работает в одном из собесов, я это знаю, что бывают люди, которые приходят: «Ой, деточка, помоги, вот я тут что-то как-то не соображу, как эту квитанцию заполнить». А бывает так, что люди приходят, ногой дверь открывают, да, «Ах, ты мне вот все должна, че расселась». Это вопрос культуры, это не вопрос развращения, это вопрос того, что прививается человеку в семье. Поэтому здесь я считаю, что каждый должен поработать сам и разговаривать со своим ребенком и воспитывать его так, что тебе, конечно, никто ничего не должен. И вести себя нужно, когда ты просишь, соответствующе.
Есть в вашем фонде помощь, получается, такая, довольно разнообразная. Есть конкретная индивидуальная адресная, есть помощь организациям. Какие еще проекты есть? Расскажите подробнее про проекты, потому что несколько раз уже у нас прозвучало, что вы вот руководите проектами. А что за проекты?
Проекты, да, на сегодняшний день мы помогаем Глебу Плуэктову, о котором я уже сегодня говорила. Есть, соответственно, вот эта адресная помощь, да, детям с различными тяжелыми диагнозами. У нас вот на подходе проект «Настенька». Тоже девочке надо помочь, ей необходимо лечение. У нас есть проект, это вот Коломенский интернат. У нас есть проекты помощи тоже адресные людям пожилым, потому что бывает такое, что при пенсии там в 6-7 тысяч рублей не могут себе пенсионеры позволить необходимые лекарства. Более того, им тяжело выходить из дома, то есть им нужно сопровождение. Этим мы тоже занимаемся, когда к нам обращаются. Поэтому, да, это такая всесторонняя помощь, а главное, мы стараемся и, ну, психологическую какую-то поддержку, да, оказывать. На сегодняшний день с вот мамой Глеба я стараюсь именно дружить, потому что я чувствую, что ей и это тоже необходимо. То есть я для нее не просто человек, который собирает деньги для ее сына, а я для нее человек, который вот сейчас та самая рука помощи и та соломинка, за которую она держится эмоционально.
Поддерживают ли вас ваши близкие в вот такой довольно непростой, эмоционально затратной, нервно затратной работе? Нет такого, что, например, друзья говорят: ой, ну, Кать, что тебе, больше всех надо, что ли? Зачем тебе эта благотворительность? Нашла бы нормальную работу где-нибудь там, ну, и вот и перечень нормальных работ. Как в вашей ситуации?
В моей ситуации мой молодой человек сразу же включился в мою деятельность, и сейчас он занимается как раз тем, что договаривается об установке в учреждениях ящиков добра. Это ящик для сбора пожертвований, тоже для проектов, которые я веду. Мама моя тоже очень горячо это поддержала, потому что, ну, она считает это правильным. И что касается нормальной работы, ну, а какая работа нормальная? Журналист — нормальная работа? Не думаю. Я из семьи журналистов, и тоже я видела, каким фанатичным совершенно вот этой самоотдачей работала моя мама, работал отец мой, то есть, ну, вот все на износ. И тоже многие могут сказать: и что, больше всех надо, текст отписал, сдал, ну, сдавай, уходи, все. А тут вот наоборот, человек копает, он хочет как-то эту историю, да, преподнести обществу. Поэтому вопрос не нормы, а вопрос того, от чего загораются глаза и от чего вот в сердце, да, какой-то огонь есть. И мои близкие понимают, что мне это необходимо для того, чтобы не столько даже реализовать себя. Я считаю, что та энергия, которую я направляю вот этим людям, вот так должно быть, она им нужна. Она у меня есть, я ее на что могу потратить? Да особо ни на что. У меня ее просто через край, и я понимаю для себя, что да, я занимаюсь спортом, у меня есть вот радио, да, мои проекты. А еще вот у меня есть этот вот сгусток доброты, как я его называю, и я хочу им делиться. Вот, собственно, поэтому и адекватно воспринимается моя деятельность.
Что вы считаете главным достижением фонда как такового и вас в этом фонде?
Я считаю, что то, что фонд существует год, если мы округлим, да, там год с небольшим. Я считаю, что та работа, которая была проделана за этот год, она, конечно, колоссальна. То есть буквально с нуля, да, начать и приходить в администрацию города, дружить с офицерами России, то есть вот вся та работа и все те люди, главное, которых мы собрали в нашем фонде, и они наши друзья, и они наши попечители, среди них музыканты, журналисты, актеры, кого только нет. И вот мы их всех объединили, это уже огромное достижение. Потому что, когда человек один, и он хочет помочь, ему достаточно сложно.
Давайте, наверное, тогда логично очень перейдем к нашей рубрике «Юный бизнесмен», о том, как начать свое дело в сфере благотворительности, как начать, может быть, какой-то проект, движение или целый фонд. Вот все-таки здесь у меня все гости делятся абсолютно на два лагеря. Один в поле воин или не воин. Я уже поняла, что вы к той категории, где один точно не воин.
Один точно не воин. Один человек может обладать энергией, несгибаемой силой воли. То есть на сегодняшний день у нас получается так, что мои коллеги по большей части находятся в Коломне, а в Москве стационарно я одна. И если бы я не чувствовала вот эту поддержку и этот тыл из Коломны, ничего бы я не сделала. Как бы я там куда ни кидалась, у меня не было бы ощущения, что меня поддерживают и от меня ждут результата. Поэтому нет, здесь, конечно, один в поле не воин. Это командная работа.
Как тогда собрать эту самую команду? Из каких, может быть, ключевых игроков по... Кто-то говорит о темпераментах, кто-то говорит о знаниях, что вот нужно, например, обязательно юрист, бухгалтер и, там, не знаю, главный
менеджер. Ну, тут симбиоз. Должен быть некий синтез этого всего. То есть понятно, что финансист — это для фонда незаменимый человек, который занимается, да, вот этой финансовой деятельностью. Она у фонда такая обширная. Связи с общественностью, понятно, что нужен человек, который разбирается в этом самом пиаре и может грамотно продвинуть фонд. Но здесь, конечно, еще и нужен характер, потому что даже вот куратору, да, проектов, руководителю проектов, кем я, собственно, являюсь, момент просить, да, именно помощи не из серии «Вы мне должны», как раз, да, о чем мы говорили, а попросить у организации, это тоже доступно далеко не всем. И я понимаю, что тот характер, которым я обладаю, он для этого подходит. А, возможно, у человека более, ну, гордого, что ли, да, это бы не получилось. Это вызвало бы раздражение. То есть поэтому тут должны совпасть качества как профессиональные, так и личные. Тогда возможна работа в команде.
Стоит ли искать себе партнеров, компаньонов среди числа близких и знакомых? Потому что, например, относительно бизнеса есть такое, как бы, ну, общая рекомендация с близкими бизнес не устраивать, если это, конечно, не какой-то проект в Италии, где все на семейном подряде. А все-таки в нашей ситуации стоит ли кого-то заразить из своих друзей или, может быть, найти, ну, условно говоря, в клубе по интересам? И вообще, стоит ли, как только человек проснулся с мыслью «пойду-ка я наделаю добра», сразу идти и наделывать этого добра, или, может быть, открывая какой-то свой фонд, свое какое-то движение, или лучше все-таки начать с какой-то волонтерской помощи в какой-то уже созданной организации?
Ну, во-первых, в любом деле надо понимать, что предварительная работа, которая называется, да, маркетинговым исследованием в народе, да, ее надо провести. То есть это не то, что я хочу, пойду вот и наделаю добра. Безусловно, я, когда вот начинала свою деятельность, я проводила огромную аналитическую работу. Я читала статьи и интервью представителей крупных фондов. Я изучала вот эту сферу в целом, да, как она устроена в России. Я прослушала несколько лекций как раз вот на тему благотворительности. Чулпан Хаматова, вот она много выступает, да, с лекциями, и фонд «Подари жизнь». Дину Корзун я слушала записи телевизионные, радийные, то есть вот что только не было. То есть я прям вот копала, я копала, ну, месяца два, наверное, перед тем, как я озаботилась поиском вакансий вообще в данной области. Потому что, не зная броду, не суйся в воду, да, русская поговорка. Окунаться во все это просто так тяжело. Не говоря уже о том, что у меня была все-таки волонтерская деятельность. Я помогала и приюту Химкинскому, где собачки содержатся, я помогала детям, мы выступали с танцевальной нашей командой, да, для деток, которые содержатся сейчас в онкологическом центре. То есть вот этот был зазор. А когда человек просто просыпается с вот этой искрой «я хочу», ну, для начала изучи предмет того, чем ты хочешь заниматься, только тогда что-то начинай делать. Поэтому, что касается заразить интересом, и тут у человека щелкнет, вот у меня сейчас брат, да, он мне, правда, троюродный, но все-таки, да, молодой человек, 19 лет, он меня слушает, я тоже хочу. Никит, стоп. Давай-ка вот мы с тобой разграничим. Я тебе расскажу, как это на самом деле. Вот так, вот так и вот так. Согласен? А вот теперь подумаю.
Какие такие секреты должен знать каждый, прежде чем идти в благотворительность?
Во-первых, человек должен понимать, что, да, момент просьбы, он тяжелый. То есть здесь надо отбрасывать свою гордыню. Здесь надо понимать, что тебе никто ничего не должен. А главное, что благотворительность в России сегодня – это то поле, где, ну, мало кто просто так выделит какое-то финансирование. То есть людей надо заинтересовывать. Если я обращаюсь, например, в детский магазин и хочу, да, какую-то помощь от них получить, мне надо предложить им какую-то совместную промо-акцию, возможность, да, ее хотя бы. То есть мне им надо показать, что я изучила вас как магазин, я обращаюсь именно поэтому к вам, и мы можем вместе сделать крутой проект. Или я обращаюсь там на какой-нибудь фестиваль, да, музыкальный, вот, ребята, значит, давайте сделаем благотворительную акцию в рамках фестиваля. То есть мне постоянно надо находить крючки, которые людям помогут понять, что для них, ну, как бы это кощунственно ни звучало, но все-таки есть какая-то выгода в этом.
Так, это один аспект. Еще, что должен понимать человек, прежде чем вообще идти в благотворительность, прежде чем вот загораться и зажигаться, что как здорово, я спасу мир, я помогу конкретному ребенку, котенку, старику и так далее. В плане, может быть, таких каких-то сложных...
Эмоции, в первую очередь, мне кажется. Это очень высокая эмоциональная нагрузка, это надо понимать. Потому что каждый день смотреть на страдания других людей или там действительно котяток, щеняток, кого угодно, это тяжело. И к этому тоже готовы далеко не все. Когда я приходила даже вот, да, на Радио ВОС, ведь там люди работают с ограничениями по зрению или тотально незрячие. И тоже мне это говорили. Вот ты какая-то другая, потому что до момента вот твоего прихода, да, на радиостанцию нас как-то, ну, боялись, сторонились, да. То есть человек думал, что я готов, а по факту оказывалось, что нет. Вот благотворительности то же самое. Надо понимать, что от того, что я хочу помочь, например, онкологически больному ребенку, это еще не значит, что ты сможешь реально вот с этой ситуацией работать. Тебе может не хватить душевных сил. И это можно понять только опытным путем. Поэтому я и всегда и рекомендую сначала побыть просто волонтером и окунуться вот в это во все.
Ну, то есть, несмотря на то, что вот есть такие, ну, несколько волнорезов трудностей, есть определенные сложности, и будут неизбежно шишки, которые ты будешь набивать, может быть, из раза в раз, все равно хотя бы раз попробовать стоит.
Конечно. Безусловно. Если человек чувствует в себе, что я хочу, да, делиться этой энергией доброты, я хочу что-то сделать, я хочу изменить этот мир, конечно, попробовать стоит. Просто не надо думать, что это происходит по мановению волшебной палочки. Везде нужен труд. Везде нужно пробивать эти стены, ну, буквально лбом. Но если ставить себе цель, вот хочу помогать, обязательно все будет.
Если говорить о вашем фонде, какие волонтеры нужны вам?
Нам нужны в первую очередь люди, которые работают с ящиками добра. То есть, когда у нас мероприятие проходит в парке, конечно, здорово, если бы нам кто-то помогал, привлекал людей, потому что, ну, кто-то, конечно, за этим ящиком должен следить, это понятно. Кто-то должен рассказывать, да, что мы вот не просто молча стоим, да, а это вот благотворительный фонд, давайте поможем детям. Это понятно, нужно. Нужны волонтеры в помощи семьям, где дети болеют, безусловно. Потому что иногда речь идет, ну, даже не о том, что надо собрать деньги на реабилитацию, а элементарно помочь маме, которая вот с ребенком не может толком сходить в магазин, потому что ребенок особенный. Вот просто помочь в этом направлении.
Если говорить о какой-то такой дальнейшей перспективе, понимаю, фонд молодой, но все равно, наверное, есть какие-то идеальные ситуации, которые вы рисуете у себя в голове. Как должен в идеальной картине выглядеть фонд «Забота и жизнь» через там 5-10 лет?
Ну, идеально, конечно, бы хотелось, чтобы у нас были очень хорошие доверительные отношения с чиновниками. Безусловно, нам сейчас необходимо выйти на Москву, потому что в рамках Коломны не все реализуется, ну, хотя бы из-за того, что нет некоторых медикаментов, да, нет специалистов, да и в целом вот найти эту адресную помощь тех, кто готов ее оказать, ну, город небольшой по сравнению с Москвой. Поэтому сейчас, да, самое главное, чего мы хотим добиться, идем к этому. Это хорошие контакты именно в Москве, чтобы нас знали, чтобы понимали, кто мы, и, соответственно, вместе мы помогали тем, кто в этом нуждается.
Поразительное дело. Так или иначе, все дороги все равно идут на Москву, практически как у Наполеона. Если говорить о каких-то, может быть, определенных проектах, которые есть в ближайшие, может быть, задумки, но еще вот они так не оглашены, официально не анонсированы, поделитесь с нами.
Ну вот у нас сейчас грядет проект Настенька, да, ее мама к нам обратилась, девочке требуется тоже реабилитация и лечение, это тоже особенный ребенок, и вот совсем в скором времени мы будем пытаться найти, да, деньги, чтобы помочь Настеньке. Также в ближайших проектах это, конечно, Коломенский интернат, потому что его надо спасать, именно сам фасад. Помимо того, что обеспечить детей всем необходимым, там реально требуется капитальный ремонт. И почему-то пока мы не можем найти понимание у чиновников, чтобы этот ремонт как-то произошел. Поэтому будем пробивать, опять же, стены.
Что ж, удачи вам в ваших дерзновениях. У нас остается буквально полторы минуты до конца эфира, и финальная его часть — это традиционный экспресс-опрос. Правила его простые. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваше мнение. Если вы готовы, то мы поехали.
Поехали.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Ради детей.
Каковы ваши суперспособности?
Доброта.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Из сердца.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда я пойму, что помогла очень большому количеству детей, и они здоровы.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
верить в себя, свои силы и быть честным.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Герой – это человек, который открыт этому миру и может стать абсолютно любой.
Ну что ж, у вас остается где-то 20 секунд, чтобы сказать нашим слушателям что-то напоследок.
Напоследок я могу сказать, что творите добро, обязательно принимайте участие вот в таких проектах, потому что даже какая-то копеечка, она может спасти жизнь старику или ребенку и человеку, который в этом нуждается. Поэтому не стесняйтесь быть добрее.
Что ж, а я вам говорю, услышимся ровно через неделю в «Героях нашего города». Не болейте, оставайтесь на Радио Тайлз. Всем пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.